Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 436 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет первая часть архивной записи проповеди насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Наума в неделю святого Иоанна Лествичника по окончании чтения акафиста «Страстям Христовым». Затем прозвучит очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. Завершит программу очередная часть лекции и беседы о покаянии. У нашего микрофона будет настоятель храма во имя святого архангела Михаила в Сергиевом Посаде, протоиерей Вячеслав Тулупов. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово архимандрита Наума, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сказанное им в неделю святого Иоанна Лествичника по окончании чтения акафиста «Страстям Христовым» в прошлом году в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры.
Воздушные братья все, мы сейчас слушали акафист «Страстям Христовым». Слышали, как суд производили фарисеи и садукеи, все богопротивные. Как Пилат хотел даже защитить Иисуса Христа. Жена его Проскула видела видение, послала передать, чтобы никакого зла не делал Иисусу, потому что мы и сами пострадаем. Большая беда будет всем. И однако же он, сколько ни старался, никак не мог перевести к правде людей. Стали кричать: «Распни его, а Вараву отпусти! Варава же был разбойник, убийство много совершал. А за что Господа было наказывать, если он воскрешал мертвецов, исцелял больных, изгонял бесов? Какие милости совершал великие! Если ворова убивал, то Господь воскрешал. Вспомним мы, когда на победение несли сына Наинской Давы. Горе великое переживала мать, ближние все, сродники. Могила была уже выкопана для мертвеца. И Господь встретил и сжалился над вдовою, которая очень горевала и плакала. И только слово сказал: юноша, встань. И что вы думаете? Он присел в гробе, стал говорить и отдал его матери. Ничего подобного ворова не делал. Он был разбойник-убийца. И вот кричали садукеи и фарисеи, что праведника надо распять, а разбойника отпустить. И Господь много проповедовал. Вначале проявлял великие чудеса. Для чего? Чтобы привести народ в трепет, в ужас, чтобы они познали, что видит человека, а это Бога человек, что он пришел спасти род человеческий. Об этом писали пророки, указывали время, когда он придет, где родится в Вифлееме. И когда родился Богомладенец, многие были смущены, и Матерь Божия смирилась, что дала как бы возможность повитухам, бабкам проверить ее. Как это так, говорили они, дева родила. И вот они исследовали, смотрели, опытные были уже старицы такие. Всем объявили, что она девой была, девой осталась, и тут же младенца видели. Это чудо. Об этом пророки писали: «Дева в чреве родит сына, и вот им Иммануил, с нами Бог». И вот видите, братья и сестры, какое было время тогда трудное. Саддукеи, фарисеи заразились в Вавилонском плену новым учением, и они возомнили, что должны они управлять всем миром, прогнать нужно войска римские и господствовать. И когда Господь пятью хлебами насытил 5000 человек, размножил, и ели все до сыта, и даже еще много очень осталось, в корзину собирали куски, то эти вот ученики, еще слабые вере, они как раз и сказали: вот такого нам нужно царя, даст нам хлеб, вино, мед, молоко. И Господь, чтобы их вразумить, их послал их в лодке, чтобы они плыли на другую сторону озера. Нам нужно внимательно читать Священное Писание, толкование ученистых отцов, чтобы хорошо понять, а то что дает нам это высшее образование, это дипломы, только больше приносит вреда, чем пользы. А тут Господь их посадил в лодку и сам остался на этом берегу. И в это время буря была, дождь, гром. Захлёстывала вода в лодку, и они в ужасе, трепете были. И в четвертую стражу ночи Господь пошел по водам. Воины делили ночь с 6 вечера до 6 утра на 4 части. Значит, четвертая стража это была с 3 часов до 6. Это уже ночь проходила. И вот представьте себе, они, значит, были в бушующем этом море, вода кругом захлёстывала. Вдруг видит, идет Господь. Ну, там все знаем. Петр высказался идти. Потом стал тонуть. И оказались в лодке. Стала тишина. И оказались на берегу. А далеко было еще туда плыть. Видели чудеса. Все было в чудесах. И они в ужасе, трепете взывали. Вот это спаситель мира. Вот это новый учитель. Поэтому нужно старое учение ветхозаветное отметать, бросать его и находиться. И вот мы можем предполагать, что апостол Иуда, он все-таки остался в этом учении. О нем пишут там в других книгах, что очень много безобразных дел творил, в беззаконии пребывал. Поэтому он, как говорится, не принял Новый Завет и решил предать за 30 сребреников. А будем когда смотреть, внимательно. Он говорил, сохранно ведите его, то есть не бейте, не бейте. И когда он думал, что эти садукеи, фарисеи будут его перевоспитывать, Иисуса Христа, чтобы он принял учение Ветхого Завета, чтобы прогнал римские войска и поставил фарисеев и садукеев командовать всем миром. Может так предполагать, хотя толкователи не говорят. И он узнал о решении предать смерти, пришел в храм и бросил серебряники в 30. И на эти деньги потом купили землю для погребения странников. И это слово, говорит, сохранилось до сего дня. Вот как шла проповедь, вот как трудно было проповедовать и возвещать людям, чтобы они исполняли заповеди Божьи. На Синае, кто там бывал, такого заходить надо по ступенькам, по лестнице. Там Господь являлся, и гремела его речь. А день Господь Бог ваш, да не будет иной Божий, кроме не убей, не прелюбодействуй, не лги. Все должны вернуться к любви. И Моисей проводил народ великими чудесами, силой Христовою. Крест уже прославлялся тогда. Все люди ожидали Спасителя мира. И однако же, когда он пришел, его осудили. И Пилат хотел его оправдать, а проявил малодушие, хотя был правитель той области. И жена его предупреждала, и все пророчества говорили об этом. И вот мы, братья и сестры, читая Святое Евангелие, а все должны иметь в своем доме Евангелие, читать его. Даже некоторые вот были ревнивые такие, ревнители благочестия. Новый Завет Евангелия учили наизусть и псалтирь. Видите, какая премудрость. А то мы знаем всякие прибаутки, учения какие-то вот древние, новые. А Иисуса Христа не понимаем, не соблюдаем Его заповедь. Что делать женщины, творят, какие беззакония, как ходят они полураздетые от этих их вот деяний. Сами болеют раком и других заражают. Никто, как говорится, не боится Бога. Читаем Евангелие, заповеди, а их нарушаем. Говоришь некоторым, ведь вот уличное движение ты соблюдаешь, если все останавливать, нужно машину останавливаешь, боишься, что у тебя права берут. А почему не боишься Бога? Не боишься нарушить правду Божию и стараешься жить в благочестии. Вот святые отцы нам говорят, и преподобный наш Сергий, вот сегодня память Иоанна Лесочника, как восходить нужно от земли на небо. Надо получше рассуждать и смотреть. На кладбище сидим, родные там похоронены, знакомые, 70-80 лет определил Господь, кто больше, кто меньше, даже дети лежат на кладбище. Что наша жизнь, что наши машины, наши дома, наши миллионы, миллиарды даже есть у некоторых, что блуд, как наряжают себя, касаются, отдают на блуд, а что потом проходить нужно мытарство. Поэтому нужно, братья и сестры, здесь, на земле, совершать путь покаяния. И как учат нас святые отцы и Богородица, так нам надо проводить дни нашей жизни. За праздное слово дадим ответ. Ты пришел к алтарю, что-то вспомнил, какую-то обиду, пойди примирись, а потом иди приступай. И вот таинство Христово, когда мы принимаем причащение, многие даже не знают, что выходит священник с дарами, а тут же приходит, и ангел стоит от Бога, и он видит души приходящих к чаше. Некоторые даже захватили прозорливых, вот скажем, Евдокия была на Урале. Священник хвастался, ну как служили, к ней пришел. А она говорит, а как служили, вместо тебя служил ангел Божий, почему так? А ты поссорился с матушкой, чуть не подрался, не примирился даже с ней. А причастников-то сколько было? Подходили-то многие, а ангел Божий видит душу каждого подходящего и причащалось всего 3 человека. Вот Иоанн Златоуст, сколько мы уже повторяем одно и то же. 9-й том. Можете взять, сами посмотреть. Он сам был великой благодатью. И Господь посылал к нему апостола Павла с неба, и он ночь диктовал ему все эти притчи. 12 томов написано. кто имеет усердие, приобретайте эти книги, читайте. Так он говорит в 9 томе, сколько вы думаете христиан в городе нашем, он патриархом потом умер в 47 году, 100 тысяч, кроме язычников и евреев. А сколько вы думаете спасаются, которые войдут в Царство Небесное, в Небесный Иерусалим? Всего 100 человек из 1001. Вот мы живем, кажется, мы крещеные, да, имеем вот иконы, ходит в церковь, а в то же время живем без страха Божия. Поэтому нужно, братья и сестры, внимать учение святых отцов, внимать учение Евангелия. Сам Господь говорит, научись от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Приходят и говорят, ты злодей, в тебе весь сидит. Почему вы назвали злодеем? За то, что воскресил сына Маринского вдовы и Лазарева оставил четырехдневного, зловонного. Почему назвали его злодеем? А почему вораву, разбойника, убийцу считали, что он праведник, и оправдали его и вместо Иисуса Христа, чтобы его освободили? Вот какие мы, какие были фарисеи, садукеи. И сейчас фарисеев, садукеев очень много. Сколько блудниц, блудников убивают детей. Как это так? Выходит замуж, а рожать не хочет детей. Для чего ты убиваешь детей? Раньше было в древности, убийцу мать такую не причащали до смерти. А сейчас, а я, говорит, каялся. Как ты каешься? Я убила. Потом идешь, опять убиваешь. Поэтому нужно, братья и сестры, иметь страх Божий и внимать учение святых отцов, заповеди Божии, даже помышлять, вот нельзя нарушать в уме. Вот одна была монахиня и девица. Думали, она после смерти будет в раю, оказалась в аду. Почему? Она воображала, представляла юношу красивого, который приходит, ее раздевает, носит на руках, целует, обнимает, все. А стыдно каяться. Ведь некоторые такие грехи делают, что даже закрывают свои глаза собственные, когда говорят, поэтому, братья и сестры, нужно внимать святым отцам. Вот Иоанн Лествичник, он возлюбил Господа с ранних лет, 16 лет ушел в монастырь, 20 лет его постригли. Даже было время один год, полностью ни с кем не говорил, на Синайской горе, и игуменом был, молился, написал лестницу. Это чудная книга такая. Некоторые говорили так, в трудное время такая-то лестница мне служила как бы путеводителем. Какая страсть заводит, что-то такое, нахожу там ступень какую, 30 ступеней. По числу лет Спасителя, когда он в смирении жил с матерью, потом выступил на проповедь. И вот мы, братья и сестры, должны их учение внимать. Они говорят, что придет время, последние времена, трудно будет с молитвой, поэтому нужно водворить Иисусову молитву. И эти святые отцы, некоторые читали несколько тысяч Иисусовых молитв, до 12 тысяч даже. Вот сейчас несколько человек есть такие, которые иногда учат 12 тысяч. Теперь как надо ее читать? Много об этой молитве написано. Даже епископ пишет, а когда начнешь разбираться, есть много заблуждений. Как правильно читать Иисусову молитву? Есть добротолюбие на славянском языке, переводил его Паисий Величковский, митрополит Санкт-Петербургский помогал печатать. Так вот, там говорится так, что что такое человек? До сих пор есть некоторые спорят. Два состава человека, душа и тело, а некоторые говорят три. А как говорит апостол Павел, надо читать и послания, и Евангелие, и Псалтирь, и святых отцов, и деяния святых отцов семи Вселенских соборов. Они говорят так, что дух, душа и тело у каждого есть. Есть животная часть души. И когда умирает человек, эти две части живот тоже рассыпается в прах с телом. А дух, дыхание Бога, Содержителя, который мыслит, понимает, сознает, определяет искусство, какое ему принять, или там, что заучить, как, решает принять в сердце своем. Вот. Это сокровище, богатство наше. И очень важно человеку, готовящемуся к вечной жизни, чтобы он дорожил крещением. Что дает нам крещение? Прощаются грехи плотские наши, личные, и из глубин нашего духа изгоняется бесовская сила. Он уже потом гнездится в телах наших, чувствами может обладать, слух, зрение, вкус, обоняние, осязание. И там же совесть бывает. И вот в сердце в этом, да, центр нашей духовной жизни, там собираются ощущения через окна и двери. Это имеется в виду слух, зрение, вкус, обоняние, осязание. Воспринимается, что мы видим, слышим. Как мы воспринимаем, отвергаем или принимаем? Вот святые отцы говорят, надо стараться, чтобы не копить нам богатство, раздать все лишнее. И вторая ступень, подобно Серафим особенно старался исполнять, да, Марка-подвижника, это избавиться от страстей. Какие страсти? Их очень много. Один блудом занимается, другой там убивает детей, некоторые по 8, по 10 делает аборт, убивает, лгут, воруют. И вот эти называются страсти, их сотни. Надо бороться с ними, чтобы ни одна страсть нами не обладала. А то бывает так, когда страсть пребывает в нас, то ум изобретает плотские удовольствия. Он должен искать Бога, искать добро, святость, истину. А чем он занимается? Это те же самые фарисеи и садукеи, которые все знают, когда приходят им и говорят, вот какое чудо совершил Иисус. Он воскресил Лазаря, 4 дня лежал. Кто бывает в Иерусалиме, обязательно туда приходит. Это место принадлежит мусульманам. И они радуются, когда люди приходят туда. Почему радуются? А потому что шекеля дают за вход. И они собирают денежки. И там спускаются по лестнице, да, и там лежал Лазарь. И вот Господь только сказал, Лазарь, гляди вон. А много было, которые сочувствовали сестрам Марии и Маше, и постоянно они плакали там. И тут, значит, он вышел, окутанный перед нами. Распутайте, говорит. Все раскрыли. И вот и язычников было много. Говорят некоторые историки, что жителей Иерусалима было 100 тысяч. Да еще 1 000 000 пришел. Дороги хорошие были, римляне сделали туда. И они ходили, смотрели, слушали проповедь, приходили к Лазарю поговорить с ним, посмотреть на него. Многие приходили в веру. И вот когда стали доклады с фарисеем Садукеем, они говорят, ну что ж, не пошли даже на него посмотреть, а сказали, убьем Иисуса, убьем и Лазаря. Поэтому Господь его послал на остров Кипр. Кто там бывал, там лагерь с Лазарем, храм стоит. Заходишь, когда вниз, под алтарем, мощи его лежат, и гробница, и источник чудотворный там. Да, и вот все, значит, раскрывается там. Мне часть мощей Моисея перевели. И вот он там 30 лет был епископом. От злобы садукейской, фарисейской. Как говорит Господь, закваска садукейская, фарисейская, это есть их учение. Вот сейчас даже вот приносят отпечатки в Лондоне, в Англию. Значит, не дают финансирования тем школам, где не признают теорию Дарвина. Значит, человек это обезьяна, человек скот, а скотов все можно делать. Видите, какое? Целая страна уже обманута фарисеями, садукеями. И у нас тоже некогда до сих пор верит, что это обезьяны произошли. Поэтому, братья и сестры, надо готовиться к вечной жизни. Человек должен войти в уважение. Адам не преуспел в этом. Поэтому сам Господь вместо Адама понес клятву, смерть и умрешь. Земля есть в землю отведешь. И вот это вот крещение открывает вход. Только рожденный водой и Духом Царствия Божия может войти в Царствие, да, в вечную жизнь. Поэтому нужно толкование хорошо понимать. Когда Господь сказал Никодиму, надо тебе родиться заново. А что это означало? Если он не имел целомудрия, вернуться к целомудрию, если он воровал, обманул, то есть переродиться, все делать наоборот, чтобы убийца стал целомудренным, вор стал милосердным, И он не мог понять, говорит, как это так? Я такой большой, толстый, тяжелый. Как я выйду в утробу матери? Как я буду рождаться от нее? Поэтому надо толкование читать. Вот, например, фарисеи, садукеи собирались. Как нам обличить Иисуса Христа, чтобы народ его возненавидел? Привели женщину, взятую при одеянии, и говорят, Моисей повелел побивать таких камнями. Если бы он сказал, ну что ж, имейте закон, так и делайте. У них были камни наготове, стали бы убить эту женщину. Если бы сказал, ну вы же сами как понимаете, так и живите. Ну, видите, какой у нас учитель. Да, блудите, баба, живите как хотите. А вот даже он писал на земле, думает, что такое? Толкователи говорят, значит, эти вот старцы, которые привели эту женщину, думали, что же он такое пишет. И один за другим стали подглядывать, со стены заходят, а он пишет, не оборачиваясь, имя этого Саддукея или фарисея, что он оборовал церковную кассу. Он говорит, эту тайну никто не знает, если он сейчас объявит народ, нас схватит и побьет, раз и убегает. Другой, ну что такое, пишет. Он пишет имя этого человека, говорит, согрешил с женой своего брата. Он говорит, какой грех, меня за это побьют. И так постепенно, обличаемые совестью, ушли. Видите, значит, все были грешники. Или вот, например, приходят и говорят, договорились, давать подать кесарь или нет Пилату. Если он скажет давать, мы народ будем возбуждать, что ведь он не любит наш народ, мы трудимся, работаем, и отдавать должны деньги, завоевать им, зачем они пришли, лишили нашей независимости. Да. И, значит, как бы будут обвинять нового учителя. Если скажут не давать, пойдут к Пилату, скажут, вот какой пришел правитель, надо его убить, осудить его. Потому что вы пользу большую приносите от разбойников, защищаете, дороги делаете, там все, так вот. Да. А говорят, не платить, не давать. И так обвинить. Поэтому Господь связывает, говорю, что лицемеры вы тут надумали. И много было. Вот когда про Иоанна Крестителя тоже спрашивали, я, говорю, вам отвечу, они приходят, какой силой ты делаешь такие чудеса? Как ты воскрешаешь? Как ты бесов изгоняешь? Как ты исцеляешь? Я, говорит, скажу вам, если вы мне ответите, от Бога был Иоанн Креститель или нет. Видите, какая проповедь. И до сих пор идет такая же проповедь. Заповеди Божьи все знаем, Библию имеем. Но что с этими Библиями? Как теперь дело обстоит? Недавно даже опять добились, стали издавать Библию на русском языке, британское общество. А там хулят Богородицу, мессианские места исковерканы все. Только славянский текст сохранился 72 толковников. Поэтому надо славянский текст любить, Библию читать только на славянском языке, потому что все другие переводы испорчены. Ложь помещена туда. И вот нужно, значит, хорошо понять состав человека. Дух, душа и тело. Прямо апостол Павел пишет. Это был ученейший муж апостол язычников. И вот, значит, здесь две части души называются животные. Они у нас тоже есть. А третья часть – дух. Дыхание Бога содержите. Как пишется? Сотворил Бог человека перст от земли и вдунул в цегу дыхание жизни. И вот это дыхание жизни, ум, дух, он, значит, все понимает, сознает, совесть там пребывает. Но что получается? Дух-то от Бога, а некоторые его, этот дух, посвятили сатане. И это мы видим. Убийцы есть до сих пор, значит, это заповедь Божия, не убей, не убивает, не прелюбодействуй, прелюбодействуй, не воруй, он крадет. Причем так старается делать искусство, то такое применять, что даже специально обученные люди не могут их поймать. Из тюрьмы убегают. Вот как, поэтому нужно брать естественно. Хоть и малое стадо православных христиан, но надо, чтобы были солью и светом. Соль осоляет, если продукт не посолим, может испортиться. А свет освещает. Поэтому, а где свет? А свет в Евангелии, в молитве. Иисусова молитву как читать? Это вот, значит, добротолюбие,
славянский текст перевода Паисия Величковского. И преподобный Серафим уже по этому правилу молился. Надано зревое дыхание, устав, чтобы были закрыты, и внимательно в покаянии призывать Иисуса Христа прямо в сердце. Сердце вот деревый сосочек, у мужчин и у женщин одинаково. Центр человека, так все, чувственнее всего. И вот, чтобы ум был там, и при выдохе помилуй меня грешного. Первые вот эти христиане, отцам Пахомий Великий, посылал Господь с неба ангела, и он их разумлял, как надо организовывать монашеское житие, как жить должны, как вот стараются сейчас, вот и в армии, допустим, применять, а там еще где-то вот это, чтобы в обществе жил. Когда молились, была такая тишина в храме, что никто ничего не нарушал. Как вести себя в храме, как приношение принимать, ничего считать, не считать своим, никуда не ходить попусту, не бродить, чтобы, если у кого есть возможность, своими руками добывать пропитание, как они делали. Или рогожи, веревки, там корзины делали, в Александрии меняли на хлеб и трудились. 14 монастырей открыл Пахомий Великий. И вот кто бывал в Египте, вот в этих местах, там все горы ископаны были, пещеры. Сколько было монахов, что просто удивительно. А теперь они пустеют. Люди стали по-новому жить, принимать, что у нас в Резьяне родился, что все устарело, правило, можно, значит, и платить, и воровать. Некоторые копят деньги. 70 лет, если ты проживешь, так куда ты их оставишь? Тебе вдруг по городу и машины остаются, да, и дома, и все. Поэтому нужно, братья и сестры, творить волю Божию.
Вы слушали слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Наума. Эта проповедь записана в 2012 году по окончании 4-й седмицы Великого Поста в неделю Иоанна Лестничника. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Прозвучит очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Диордия.
В деле духовного роста, а значит и спасения, вера и надежда, наипаче любовь к Богу, к ближнему, как себе самому занимает первенствующее место. Спасение вечное состоит в том, продолжаем служить глаз подвижника, чтобы Бога любить более всего и более души своей, а ближнего любить ради Бога, как самого себя, и помнить, и хранить так Слово Божие, чтобы жить и мудрствовать не иначе, но как Господь наш и Бог Иисус Христос научает. Любить же и не любить то или другое зависит от произволения души, которая не есть машина, движимая и движущая невольно. Но задонский затворник, зная спасительность любви, учит любить и любить всех. Люби всех и удаляйся с разбирательством твоим от всех, и таким образом возлюблен будешь от Бога и людей, и поживешь на земле в спокойствии и радости. Сноси ближнего своего в малом, когда Бог долго терпит тебя во многом. Подвижник в особом гимне воспевает любовь. Любовь сияет на фаворе. Любовь страдает на кресте. Любовь и на земле, и в море. Любовь святится о Христе. Велика любовь. Без нее нет духовной жизни, да и земное бытие на всем свете без истинной любви нам мучение. Ах, нет ничего милее, как всегда утверждаться в любви, ничем не отпадающей от всеблагого Господа. В ней мы зиждемся и друг другу любезны делаемся, а без нее все погибли. Погибнет мир, не творящий чистейшей любви. Погибнет внезапно, подобно как в бывшем прежде потопе. Все душевные беды бывают от произвольного нашего уклонения от любви Божией. И потому во всякой скорби будем сознавать виновными только самих себя. Смирим себя и с повинной головой, с искренним покаянием обратимся к Господу, и Он обновит дух наш своей милостиво объемлющей нас любовью. Он предал себя нам в пищу и питье. Вот что делает любовь. И все то, что говорю я о любви, крайне слабо и недостаточно. Ибо любовь нельзя изъяснить словами, подобно как свет не можно нарисовать на бумаге. Все видимые нами вещи подлежат воображению, но любовь никак невообразима. Она превосходит все то, о чем говорится на языке человеческом. Она такой неизреченный свет, которым пленяются в безмолвии и самые высшие ангельские умы. Верой и любовью благоугождайте Господу, и будете наследницей вечной жизни. Скорби, болезни. Будьте радостны ради Господа и ради святых Божиих во имени Христове. Срадуюсь вам, и я недостойный. Задонский затворник. Наша земная жизнь весьма короткая. По сравнению с вечностью, это не просто мгновение или искра, но нечто неуловимое. Сколько ни живи, окажется и не жил. Все собираешься жить. Вот, мол, сделаю то-то и то-то, после чего буду спокойно и долго отдыхать. Но и первое, и последнее проходят, вернее, пролетают незаметно. Особенно чувствуют земную скоротечность старики. Оглядываясь на прошлое, на многолетнее, они, вздыхая, кто с радостью, а кто с грустью, говорят: «Яко един день». А ведь в жизни были не только радости, которые, как правило, мимолетны, но и горести, скорби, болезни, медленно подступавшие к нам и также медленно обволакивающие нас своей давящей паутиной. И блажен тот человек, который пронес свой жизненный крест безропотно, проставляя за все Бога и не гневаясь на ближних, не помни зла. Каждому из нас дается свой крест. Одному грехов пригвождения, другому страстей умерщвления, третьему терпение скорбей и поношений, чтобы от всего сердца сохранить веру и любовь к Христову и пострадать за правду Божию. Не взявши же благого терпения с крайним смирением, хотя бы кто и думал последовать за Христом, но его последование останется недостойным, ибо он, всегда предпочитая волю своей воле Божией, в угодной своей чувственности, не может быть истинным учеником Христовым. Многие ходили за Христом, любя служить премудрость Божию. Но, когда одно только слово коснулось их сердца против их самолюбия, тотчас и возроптали на Господа, и, ожесточившись, сказали на Него: «Жестоко слово сие, и кто может послушать его?» Видите, что ходить без своего креста, вслед Христа, никак не можно. Сами отпали недостойные. Ибо сказал Господь: «И же не примет креста своего, и вслед меня грядет, есть меня достоин». И еще: «Не вся глаголиями Господи, Господи, вниди в Царствие Небесное, но творяй волю Отца моего, и же есть на небесех». Здесь уже довольно ясно и откровенно объявлено, что нужно. Да и то речение к всему же относится, что многими скорбми подобает внить в Царствие Божие. Нередко бывает так. Начинаем жить духовно. Начинаются и испытания. Думаю, что это испытал или испытывает всякий живущий в Боге. Как быть, когда убеждаемся житие свое провождать не по мирским обычаям, но по заповедям Божиим, как сам Христос научает? Тогда-то и бывает нам все напротив, и мы оскорбляемся и малодушествуем. Видим, как трудно сопротивляться и стоять противу нападающих на нас видимых и невидимых врагов наших. Однако не надо унывать, но держать оружие сильной верой на отражение враждующих спасению нашему. Вооружимся же против них призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа на помощь нашу. И хотя бы они, как пчелы сот, обошли нас, и как огонь, с треском попыляющий тернии, пламенно разгорелись бы, устремлялись сжечь нас, но Господь, помощник наш и защититель жизни нашей, уничижит рвение их и упразднит злобу их, покроет крылами благости своей, и мы не убоимся ничего, хранимые всесильной десницей Вышнего. Блажение все уповающие на Него. Многие же скорби усугубляют только многую нам радость. Когда пройдут все скорби наши здесь, тогда в восхитительном приобретении премирного в нас душевного утешения уже неразлучно обнимет нас полная радость. Да и теперь даруется сердцу сладость в Слове Божьем, им же зиждется наше спасение преданности любви Христовой.
У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Завершая сегодняшнюю программу, очередная часть лекции беседы протоиерея Вячеслава Тулупова. Напомним, эта лекция состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Первый момент. Невидимых привыкли. Почему нужны старцы, духовники или просто духовный опытный товарищ, которые нам бы что-то советовали? Да потому что, если не посторонний взгляд, мы просто иногда не видим, что у нас в душе. Почему и надо ходить на исповедь, с священником говорить и беседовать о своих грехах? Потому что кто еще тебе подскажет и расскажет, что у тебя лишнего, в чем надо покаяться? И почему эти еще грехи у нас лежат? Духовная леность. Ну да, как у нас в комнате, пройти до кровати могу? Могу. Ну и ладно, а больше и не надо. Ну как гости придут, тогда мы уберусь. То же самое бывает в духовной жизни. Ну, более-менее как-то еще не погиб, ну и ладно. А вот там раз в год или раз в пост буду причащаться, там и наведу порядок. Вот так, понимаете, аналогия прям один к одному, да? И поэтому, что мы хотим? Какое духовного совершенства, когда зарастаем грехами, как зарастаем мусором и грязью в собственных домах? Или особенно, когда у людей вот собственные дома есть, там сараи, например, да? Что в сарае творится? Все, что не нужно, туда. И когда, например, человек продает дом, приходит новый хозяин, ой, приходится вместе с этим сараем, КамАЗами все это вывозить. Ну, если человек умер, например, вот все копил. Ну, и даже в квартирах такое бывает. Умер какой-нибудь родственник ближайший. Вот квартиру человек получил, там, или надо ее менять. Брат ты мой. Это же все на помойку надо. Опять же, машинами вывозить. А человеку все было нужно. Он ничего не замечал. С грехами абсолютно то же самое. Некоторые грехи для нас стали и страсти неотъемлемой частью. Вот стоит какой-то там сундучок с барахлом, который давно бы выкинуть надо. Ну, привык, мне и мешает. Так и моя какая-то страсть. Родная настолько, что я ее не замечаю. Если кто-то мне не скажет критически, и не замечу. Но критики мы ведь как относимся? Плохо. Ведь что нас разделяет больше всего с другими людьми? Правда. Нам кто-то сказал об нас правду. Но это я только сам себе могу правду сказать, чтобы не обидеться. Правда? Себя я могу как угодно ругать перед Богом. Стою на молитве и поношу себя последними словами. И так мне хорошо. И так это душевно все. И слеза даже потекла. Всю правду я сам о себе сказал. И покаялся. Как я считаю. Ну, конечно, покаяние было, все же было. Но оно было какое? В глубине души я себя всячески перед Богом обвинил. Ну, попробуй мне хоть сотую долю. 1% из того, что я себя обругал перед Богом, скажи мне кто-нибудь хотя бы наедине, не то что публично. Все. будет врагом мне до конца дней моих. А чего, собственно, сказал? Сказал правду. И вот как святые говорили, твои враги – это твои благодетели. Почему? Да потому что они тебя обличают. То, что ты сам себе не говоришь и боишься себе сказать, вот этот враг бы тебе тоже никогда не сказал, если был бы твоим другом. Потому что друг чем полезен? Ну, многими вещами, но не полезен одним. Почти нет таких друзей, которые говорили бы тебе правду. Потому что как только он тебе начинает говорить правду, он перестает быть твоим другом. А так как я хочу с тобой дружить, то я тебе правду никогда говорить не буду. Даже когда очень просят, скажи мне правду, ну скажи. Бывает очень неловко. Человек просит сказать ему правду, а правду сказать нельзя. Потому что если я скажу другу своему всю правду, которую он просит, после этого я другом его быть не могу. И поэтому начинаешь говорить. Ну вот, как-то так мягко, критически. А смотришь по глазам, уже не нравится. Я уже ему ничего, собственно, не сказал, хотя он и сам просил. Только начал намеками, и то по лицу видно, что очень все это ему не нравится. Но на этом и останавливаешься. Это все к чему говорю? К тому, что святые говорили, тот враг, который все считает, что тебя надо уничтожить, что ты самый последний человек, вот в таком состоянии он тебе говорит все, что ты из себя представляешь. Нет, конечно, понимай, там есть и ругательство, и неправедные. Иногда враги, понятно, они такое наклевещут, что этого и нет. Но часто вот в этой даже клевете 10% правды, которую и сам себе не скажешь, и другие тебе это не скажут. Только когда человек решил, что все, больше я с тобой никаких отношений поддерживать не буду, все, больше тебя знать не хочу, тебе сейчас все и скажу. Поэтому вот в чем надо каяться-то, в чем тебя обвиняют враги. На самом деле, там много лжи и много преувеличенного. Но по сути, они бывают правы. Конечно, это тяжелый процесс, но зато очень четко нам говорит, в каких грехах мы должны каяться, которые стали для нас родными. Помните, есть такая пословица, привычка – это вторая натура, да? То есть мы не видим этих греховных своих привычек, потому что это наша натура. То есть я считаю себя личностью, и вот такой личностью, какой я есть. Иногда мои какие-то страсти и грехи настолько срослись с моей личностью, что я уже не могу понять, где я, а где не я. Где вот это наросты. Поэтому отделить их можно только хирургическим путем, эти наросты. А хирург здесь Бог. А лекарство – это покаяние. Мы можем и безболезненно все это от себя отсоединить. Но надо понимать, что отсоединять. Да, враги тебе скажут, что друзья искренние, может быть, тоже скажут. Но лучше всего, конечно, в этом смысле иметь каких-то духовных наставников и не обижаться, когда они тебе говорят истину, исследовать им. Вот еще один проповедник сказал такую мысль. Приближение к Богу значит приближение к свету. А когда свет яркий, то видны все пятна, все дырки на одежде, все недостатки, изъяны нашего лица, окружающих предметов, пыль, грязь, все видно при свете. Чем ярче свет, тем недостатки становятся очевиднее. У преподобного Авы Дорофея тоже есть такая мысль. Он говорит, чем ближе к Богу, тем становится человек как бы прозрачнее, он видит даже пылинки в себе. Еще я вот Дорофей там говорил, что такое душа человеческая, как стол мясника. Вот рубит мясник там мясо все время, и у него весь стол из рубля. И там не видно вообще никаких рубцов, там сплошное покрытие одних рубцов. А душа святого человека – это полированный стол. Любая царапина – все, это великий ущерб этому вот великолепному столу. Почему святые-то плакали о своих грехах? Потому что у них вот на этом столе, как бы великолепном, полированном, каждая маленькая царапина, то есть одна мысль какая-то греховная, была видна. Они были в Боге, в божественном свете, и видели все свои недостатки. А человек грешник, явный грешник, он же во тьме находится, бесовской, дьявольской. И в этой тьме можно что-нибудь видеть. Вот мы говорим сейчас пример а комната. Входим в свою комнату и вдруг свежим оком так оглянулись, какая грязь, сколько мусора. Как мы это можем увидеть? При свете. Света нет, этого ведь не увидишь, правда? Или даже иногда в какой-нибудь солнечный день вдруг луч в комнату входит, смотришь и ужасаешься. Какая пыль! То есть думаешь, что свежий воздух у тебя в комнате. А в этом луче ты видишь, что в твоей комнате полностью просто одна пыль. И начинаешь сразу убираться, открывать окна. Вот то же самое происходит в душе человека. Чем человек ближе к Богу, этого света больше, и душу человек видит свою насквозь, как говорится в народе. И отсюда вот эти родники слез у святых. Человек начинает плакать и в ужас приходить, что увидев всю эту пыль. А человек, который находится в темной комнате, где света нет, там все нормально. На ощупь добрался, до своей кровати лег, и все прекрасно. Ни пыли, ни грязи, ничего нету. Можно жить и дальше. Поэтому приближение к Богу – это усугубление покаяния. Но покаяние становится совершенно другого рода. Если человек сначала кается от ужаса, в который приходит, вот он жил в пещере в какой-то, не видел эту грязь всю, вдруг свет там появился, и он ужаснулся. Это наша душа, когда мы приходим к Богу. Луч света туда проник, и мы ужасаемся, начинаем все стирать, убирать. А покаяние святых – это покаяние, когда в чистейшей комнате, в стерильной, вдруг еще больше света, и человек видит еще пыль. А так как святые все время к Богу приближаются, и постоянный процесс, то у них все больше и больше они видят в себе этой пыли. И поэтому и плачут, и плачут. И плачут уже от любви к Богу. Но тем не менее, покаяние все время у них пребывало в их сердцах. Вот еще такая цитата. «Исповедоваться надо учиться. Прежде всего, должна быть честность перед собой. Когда женщина говорит, мне пришлось прерывать беременность, это звучит что-то вроде зуб вырвать. Непонятно. Но когда я должна была убить ребенка, это совсем другое, это правда». Прерывание беременности и словесное прикрытие убийства. Наша совесть как бы присыпается каким-то порошками. На самом деле надо говорить то, что есть, даже если это и больно. То есть, да, учиться каяться и перед собственной совестью, перед Богом, и в церкви, перед священником. Надо учиться.
Вы послушали очередную часть лекции беседы о покаянии. У нашего микрофона был протоиерей Вячеслав Тулупов, настоятель храма во имя святого Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. Завершающую пятую часть этой лекции слушайте в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 436-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у вас святых молитв.